Геннадий Марченко. Выживший. Чистилище. Укатала особая тройка, закатила в свои лагеря и заочно меня окрестила. Вместо имени номер дала. Светлана Шилова. Безымянная могила. Глава первая. Короткий тычок в солнечное сплетение заставил меня согнуться пополам. Пока я пытался протолкнуть легкий воздух, мне добавили по почкам, и я, рухнув на пол, едва не отключился. Суки знают, куда бить. Еще бы. Опыта в подобных делах у этих костоломов хоть отбавляй. Перед моими глазами оказались хромовые, хорошо начищенные сапоги следователя. «Так и будем упорствовать, гражданин Сорокин!» Руки его подельников вздернули меня вверх, продолжая удерживать на весу. Ноги пока еще плохо мне подчинялись. «Будешь правду говорить, падла!» И еще один удар в грудь, после которого я обвисаю в руках своих палачей. На этот раз горло подкатила тошнота, и каким-то чудом меня не вывернуло наизнанку. Еще не хватало здесь наблевать. Этот гребаный садист может заставить и языком вылизывать все это. Хотя я бы его, конечно, послал куда подальше. Но после этого пришлось бы вытерпеть очередную порцию физических издевательств. А мне и так уже было, ой, как не сладко. Как я оказался в столь щекотливой ситуации? В это трудно поверить, но еще вчера я находился ровно в 80 годах отсюда. Да-да, вы не ослышались. Именно годах, а не километрах. Потому что в 1937 я угодил прямиком из 2017-го. Ефим Николаевич Сорокин, бывший спецназовец, сверхсрочник, повоевавший когда-то во Второй Чеченской, теперь частный предприниматель. Получается, что я предприниматель бывший. Подвела меня тяга к небу, вернее, к прыжкам с парашютом. Надо сказать, что форму я старался поддерживать и в спецназовском спортзале, на ремонт которого выделил когда-то стройматериалы, и периодически наведываясь в подмосковный аэроклуб. И не так давно прикупил себе крыло фирмы ПД-2. Симпатичной такой раскраски в цветах российского триколора. На этот раз тоже прыгал с ним. Сиганул из Л-410 вместе с десятком парней и Маринкой, нашей отчаянной боевой подругой. Не стал развлекать себя затяжным прыжком, раскрыл купол на 1500 метров. И тут же меня насторожило, что вокруг никого нет. Ни ребят, ни Маринки. Словно все вдруг чудесным образом испарились. Самолет тоже пропал из вида, что было весьма странно. Я его покинул менее полминуты назад, а это все-таки не скоростной истребитель, чтобы так внезапно исчезнуть из вида. Облаков тоже вроде бы не прибавилось, хотя погода по-прежнему оставалась солнечной. Недоумевая, принялся обшаривать глазами землю, еще больше удивился, не узрев там ни людей, ни машин, включая мой Ниссан, где я оставил деньги и телефон, да и вообще местность как-то изменилась. Куда пропал домик, где сидело все руководство аэродрома, включая диспетчера и начальника, и во дворе которого мы укладывали парашюты? Ох, что-то не нравится мне все это. Приземление прошло нормально, хотя и трава показалась мне выше и гуще, чем была раньше. И неподалеку, привязанная к столбику, послать буренка, с интересом косящая глазом в мою сторону. Это что, мол, за дядька с неба свалился? Интересно, где же люди? Что вообще происходит? Голова думает, а руки делают. Кое-как затолкал парашют в ранец и двинулся в сторону Ватулина, как называлась ближайшая к аэроклубу деревня. Она, кстати, тоже странным образом видоизменилась. Никаких современных материалов. Некоторые дома вообще крыты соломой. Не успел войти, как был облаян шавками, а какой-то паренек в закатанных штанах с криком «Шпион! Шпион!» порскнул прочь. Я пожал плечами, гадая, какие еще открытия мне предстоят. Они не заставили себя ждать. Появился тот же пацан, рядом с которым вышагивал, наверное, все же это был милиционер, однако выреженный, словно по довоенной моде, подпоясанную широким кожаным ремнем белую гимнастерку с петлицами в бирюзовой окантовке, синие галифе, заправленные в начищенные до блеска сапоги, а его гладко выбритую макушку венчала фуражка с красным околышем. Вдобавок из кобуры выглядывала рукоятка револьвера. «Они что, тут историческое кино снимают?» Я так его и спросил, мол, что за фильм снимаете? На что ряженый окинул меня недобрым взглядом, и его рука потянулась к кобуре. «Кто такой? Документы, гражданин, предъявите». «Вы извините, товарищ, но документы я в воздух не беру. Я их в машине оставил. И теперь вот не пойму, где машина и куда вообще все подевалось.
Товарищ? Тамбовский волк тебе, товарищ! А ну, руки вверх!»
Глядя на направленный мне в грудь ствол модифицированного револьвера системы «Нагана», я подумал, что шутка зашла слишком далеко. «Слышь, мужик, ты хорош дурака-то валять. Кто тут у вас главный? Режиссер не Михалков, случайно? Может, он продолжение «Утомленных солнцем» снимает? Так я могу кого-нибудь сыграть».
«Молчать! Руки в гору, сволочь!»
«Ого, товарищ не унимается. Он как рожа покраснела, глаза на выкат, губы дрожат. Еще и народ вокруг собираться начал, перешептывание, в которых слово «шпион» звучало уже несколько раз. Я прекрасно слышал. Дурдом какой-то. Ну ладно, сам напросился. Ничего сложного делать не пришлось. Учитывая, что милиционер стоял ко мне вплотную, я сначала опустил на землю парашютный ранец, затем поднял руки и тут же, зажатым в левый шлемом, рубанул по запястью его правой руки, в которой он держал ствол. Револьвер упал в пыль, охнувший вместе с зеваками ряженый, потянулся было за оружием, но удар носком кроссовки под коленную чашечку заставил того со стоном свалиться мне под ноги. Я спокойно подобрал револьвер. Тут же одна из баб завизжала, и народ кинулся в рассыпную. Остался только беззубый старик с потухшей цигаркой во рту, телогрейки и рваном триухе на голове, несмотря на августовскую теплынь. Милиционер, в кавычках, предпочитал лежачее положение. Хотя вполне мог, думаю, стоять на своих двоих. Не так уж сильно ему зарядил. Ну и пусть лежит, целее будет. Кстати, револьвер, небось, со спиленным бойком, а если нет, то патроны наверняка холостые. Пиротехника киношная, как-никак. Как-то знакомый, без лишней афиши, коллекционировавший боевое оружие, дал мне пострелять по банкам из точно такого же револьвера, так что какой-никакой опыт общения с подобным оружием имелся. Я прицелился в ближайшее дерево, нажал спусковой крючок, раздался выстрел, и от ствола отлетела крупная щепка. Кто-то снова завизжал уже с той стороны дома, а я сам от неожиданности едва не присел. Ни хрена себе, вот тебе и холостые. Единственный, кто сохранял полную невозмутимость, был тот самый старик в триухе. К нему-то я и направился. «Добрый день, отец».
«Ась».
«Добрый день, говорю. Дед, это Ватулина?»
«Ась».
«Я спрашиваю, село это Ватулина?»
«Ась».
«Тьфу ты! Вот же Тетерев попался». В этот момент я приметил выглядывавшего из-за плетня того самого парнишку, что привел милиционера. Поманил его пальцем. «Слышь, пацан, это деревня Ватулина?» Парнишка вылез из-за плетня и, ковыряя пальцем в носу, бесстрашно приблизился.
«Ага, Ватулина. Дядь, а дашь револьвер подержать?»
«Дам, только сначала патроны выковырю из барабана. Ну вот, теперь пистолет без боеприпасов, просто железка. Хотя, может, у милиционера где-то заныканы запасные. Но пока он не рискует дергаться. А я, под его взглядом, в котором смешались страх и злоба, даю револьвер поиграться парнишке, не забыв предупредить, что оружие детям не игрушка. «Слушай, мой юный друг, а что это у вас так все вырядились?» Придержал я за шиворот собравшегося удрать мальца. «Кино, что ли, снимают?»
«Не, кино тут нету. К нам в прошлом месяце приезжали кино показывать в клубе. Чапаева смотрели».
«Однако, как-то у них тут все дремуче. А у вас в клубе телефон есть?»
«Ага».
«А где этот самый клуб находится?»
«Да вот он»,
— указал он пальцем на высевшуюся за селом церквушку. «В церкви?»
«Это раньше там церковь была, а сейчас клуб».
«Все страньше и страньше. Ладно, пойдем разведаем, что к чему. Видно, слава бежала впереди меня, потому что навстречу мне никто не попался, и даже дворняги предпочитали облаивать с безопасного расстояния. В кармане джинсов в такт шагам весело позвякивали экспроприированные у милиционера патроны». Револьвер я вернул законному владельцу, бросив оружие рядом с ним в пыль. Чужого нам не надо. Я наряженного не оглядывался. У меня после Чечни развелось чувство, благодаря которому я ощущал направленную спину ствол. А сейчас оно помалкивало. Тем более патроны-то, вот они, в моем кармане. Джинсы, кстати, не мешало бы простирнуть. От травы остались зеленые полосы. В отличие от некоторых своих коллег по парашютному спорту, я предпочитал обычную джинсу. И майку с длинным рукавом, если прыгать приходилось летом. Ну и шлем, само собой, отечественного производства, «Матрикс». От околицы до церкви было 100 метров. «Клуб крестьянского досуга имени Демьяна Бедного», прочитал я намалеванные белой краской слова на красном транспаранте. Возле бывшей церкви о чем-то горячо спорили девица с парнем. Голова девушки была повязана красной косынкой. У парня, одетого в простенький костюм и рубашку с большим отложным воротничком, на лацкане красовался значок «Осавиахим». Я расслышал слово «стреляли». Видимо, эхо выстрела сюда донеслось. Увидев меня, бодро вышагивающего со шлемом в руке и парашютным ранцем за спиной, они застыли, как вкопанные.